Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Илья Ильф и Евгений Петров. Прошлое регистратора ЗАГСа. Часть третья. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прогуливаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом орла, державшим в клюве кружку для пожертвований, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости. С Еленой Станиславной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности Старгородского парка. На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях. Провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор, кажется, стал бодаться. На что следователь с усмешкой ответил «це дело треба разжувати» и рассказал очень интересное дело, случившееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену. Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным. Он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены. Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность. Он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице. Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками. Ее узнали все. Город в страхе содрогнулся. Но и этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники, идеалисты стали бомбардировать анонимками самое Министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор, по-прежнему минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой — розового и наглого Воробьянинова. Все кончилось совершенно неожиданно. Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек 800 на каторгу и, в конце концов, умер. Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом. Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности. На новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле. На каланчу пушкинской части, с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе. «Кто горит, Михайло?» — спросил Ипполит Матвеевич кучера. «Балагуровы горят. Вторые сутки». Не проехали и двух кварталов, как наткнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. В окне появился пожарный и лениво прокричал вниз. «Ваня, дай-ка французскую лестницу!» Снег продолжал лететь. Внизу никто не отзывался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму. Так он и 5 суток гореть будет, — гневно сказал Ипполит Матвеевич. Тоже. Париж. С Еленой Станиславной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте 300 рублей и нисколько не обижался, когда заставал у нее молодых людей, по большей части бойких и прекрасно воспитанных. Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности, посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Аврамовым и прошел с ним арию Жермона из Травиаты. «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной». Когда приступили к разучиванию арии Риголетто, куртизаны и щадья порока насмеялись надо мною жестоко. Баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женою, колотурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души баритон сорвал с Воробьянинова 160 рублей и поскакал в Казань. Скабрезные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи, закрепили за ним репутацию демонического человека. Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжений нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался. Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкое различие между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по Министерству внутренних дел, а кто по финансовой части. Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, заехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданное можно было получить за Марии Петуховой, долговязой и кроткой девушкой. 2 месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножью Мари белые розы. На 3-й сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства. «Ну как твой скелетик?» — нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего. Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливался смехом. «Нет, честное слово, она очень милая, но до чего ж наивна. А теща Клавдия Ивановна, ты знаешь, она называет меня Эполет. Ей кажется, что так произносят в Париже. Замечательно».
Конец 3-й части. Продолжение слушайте через час.